В небе кругами ходили белые птицы. Опушка леса наполнилась шалашами, самодельными палатками, в стороне возвышался новый королевский шатер. Пахло смолой и спокойствием. Временным. Очень коротким. «Спасибо, Лена!» Эльвира сидела, разглядывая исцеленную мною пятку. Полы длинной юбки складками лежали на траве. «Могу пройти столько же еще. И еще столько же. И ходить всю жизнь!» Она улыбнулась по обыкновению грустно. «Вам нельзя босиком», — рискнула посоветовать я. «Ноги нежные». «И стоптать 100 пар железных башмаков», — сказала Эльвира, как будто повторяя чьи-то слова. «И стоптать 100 пар. Слышите? Топот». «Ну да. А если сказать 6 мышат, будет шелест». Принцесса серьезно на меня посмотрела.
«Вы знаете, Лена, историю о короле-призраке?»
«Как это?»
«Один король в давние времена повел королевство в поход. Поход был долгий и трудный, они потеряли много людей. И вот они нашли новый мир, но король сказал, что он недостаточно хорош. Королевство снова отправилось бродить, и вскоре люди вышли на прекрасный берег. Но король сказал, что королевству здесь не место. Они снова бродили, падали и умирали в дороге. А когда те, кто выжил, снова вышли на зеленый луг под тенью леса, просто не смогли остановиться. Король вел их вперед и вперед. Умершие присоединялись к каравану бесплотными призраками, и сам король стал бесплотным. Они до сих пор бродят по неоткрытым землям. Процессии мертвецов. Они никогда не остановятся, даже когда будут изношены 100 пар железных башмаков». Эльвира говорила спокойно, даже улыбаясь, но у меня холодок пробежал по спине.
«Но, ваше высочество, вы же не хотите сказать...»
«Конечно, не хочу. Я просто делюсь своими страхами. Мне снятся кошмары, Лена. Я вижу, как мы идем... Мертвые, истлевшие, и вы, и... Александр...»
Она потупилась. «Но ведь здесь, в самом деле, почти нет тонкого мира!» Горячо забормотала я. «Я сама видела! Это место не подходит, разве король виноват?»
«А что такое тонкий мир?» Вдруг спросила Эльвира.
Я растерялась. «Вы не знаете?»
«Все говорят о нем, но разницу между тонким и толстым видят только маги. Вы видели?»
«Да», — сказала я неуверенно. «Его Величество показывал мне». Эльвира ничего не ответила, только уголки ее губ опустились к низу. «Его Величество не стал бы показывать мне того, чего нет», — сказала я упрямо.
«А я разве это имела в виду? Я надеялась, что вы, как человек сведущий, объясните».
Я прокашлялась. «Тонкий мир — это, ну, что-то вроде волшебной оболочки, которая окружает любые, даже самые неволшебные вещи. Примерно так».
«И при чем тут королевство?»
«А королевство?» Я постаралась придать голосу уверенность. «Это что-то вроде зерна, из которого вырастает новый мир. Упало зерно, мир проклюнулся. Сперва он молодой и волшебный, потом созревает, теряет волшебство. А когда мир совсем созрел, зерно должно отделиться и снова упасть на землю. Вот так я понимаю». Эльвира внимательно слушала. Я приосанилась, почувствовала себя человеком сведущим. «А здесь нет подходящей почвы для нашего зерна. Не бросать же его на камень, верно?»
«Ты меня убедила», — сказала Эльвира серьезно. «Честно, спасибо тебе за мою пятку и вообще за все».
«Да не за что!» У меня было странное чувство, будто в нашей с Эльвирой паре старшая я, а не принцесса. Очень редко большие девчонки умеют общаться с мелкими, будто с равными. Во всяком случае, раньше на таких мне не везло. Хорошо бы у них с принцем все сложилось нормально. Прошло несколько дней. По распоряжению Аберона мы с Гарольдом оказывали сельчанам разные магические услуги. Это была плата за повозки, провиант, свежих лошадей, одежду и обувь и все, чем нас снабжал этот прижимистый народец. Самым трудным, как ни странно, оказалось излечить от икоты жену старосты. Она икала уже много лет подряд, давно привыкла к этому и всячески сопротивлялась нашему колдовству. Гарольд, у которого вечно недоставало терпения, разозлился и в конце концов так вылечил старостиху, что та чуть не задохнулась. Мы пережили несколько неприятных минут, но в конце концов этот рискованный опыт пошел женщине на пользу. Она смирилась с тем, что больше икать не будет, и даже слегка обрадовалась. А муж ее, тот вообще пришел в восторг, обещал поддержку Аберону в разумных пределах и выдал нам по крохотному сморщенному яблоку на дорожку. Мы возвращались в лагерь пешком. Изо всех заборов на нас глазели настороженные недоверчивые глаза.
«Скупердяи!»
— бормотал Гарольд, подбрасывая на ладони свое яблоко, отчего червяк, сидевший внутри, то выглядывал испуганно наружу, то снова прятал головку.
«Я бы тут не остался ни при каком раскладе!» «Чего там? Будь я королем, просто пригрозил бы! Не дадите повозку, нашлю сосунов или хватавцев!» «Пугнуть? Так они иначе запели бы!»
«Хорошо, что ты не король», — я улыбнулась. «Король должен быть добрым».
«Король не должен быть добрым. Король должен быть королем».
«Не поняла», — я удивленно покосилась на учителя. «Аберон не добрый, по-твоему?»
«Добрый», — Гарольд кивнул. «Но не только».
Я задумалась. Мы вышли из селения. Из-за крайних домов выскочили две огроменные собаки и с гавканьем кинулись в нашу сторону. Гарольд кровожадно ухмыльнулся, поднял посох. Собаки моментально сделали вид, что им нет до нас никакого дела, и быстренько исчезли в бурьянах. «Гарольд, а что за легенда о короле-призраке?»
«Это не легенда. Они на самом деле ходят».
«Что, целое призрачное королевство?» Гарольд кивнул.
«Да, они так и не нашли себе нового места. И все погибли в пути, и призраки понемногу присоединялись к живым». «Что, струсила? Поджилки трясутся».
Гарольд сделал вид, что это смешно. Я тоже через силу улыбнулась.